Здравствуйте, господа семинаристы и семинаристки. Меня зовут Андрей. Обращаться ко мне можно просто по имени Андрей, на ты, на вы, как вам удобней. Значит, я являюсь главным и единственным разработчиком программы RTP, ну, в смысле, как программист. И плюс второй основной человек в нашей команде – это Илья Борг, который сегодня не присутствует, но он, возможно, будет читать отдельный семинар на другую тему в течение двух недель, если получится. Значит, моя роль как бы заключается в основном как программист и человек-инженер, то есть человек, который реализует все эти идеи, а источник основных знаний и вообще всего фотографического мастерства у нас Илья. То есть он меня учил, и, в общем, все подробности, то, что касается фотографии в этой программе, это, в общем, все благодаря ему. Ну и, значит, начнем. Давайте немножко с организационными вопросами разберемся. Значит, у кого есть лаптопы, но никто не получал регистрационный ключ, поднимите руки. У вас нет ключа, да? Потому что я пытался отправить некоторые имейлы, но они не вернулись. То есть они просто не прошли по какой-то причине. Поэтому... То есть, ну, тогда... Как вас зовут?
Александр.
Давайте посмотрим. Может быть... Ну, у нас интернета здесь все равно нет, поэтому... Сейчас я не знаю, как мы это все организуем.
Может быть, просто уточните имейл, не знаю, потом после семинара достать.
Да, тогда после семинара.
Я могу это так подойдет, да? Кому нет, вы напишите еще раз свой имейл.
Сразу мое.
Нет.
Сейчас там лампочки через пару минут заведутся.
Так, значит, пошли дальше.
Начнем. Если можно, чуть-чуть погромче просто.
Окей. Начнем по порядку. Значит, в чем вообще, что такое RAW-формат и в чем заключается его идея? Ну, исторически я, честно говоря, не совсем в курсе, кто первый его ввел. Но идея вообще изначально всегда заключалась в том, что цифровая камера, она производит какие-то данные. Эти данные, они, в принципе, изначально они непригодны практически ни для чего. То есть они нуждаются в интерпретации. И производители, они, в общем, традиционно пытаются это делать своим собственным способом. То есть они пытаются сконвертировать его в какой-то формат, который пригоден для работы в нормальных программах типа Photoshop и прочее. Но проблема как бы заключается в том, что здесь ключевым моментом именно заключается в том, что это данные, которые открыты для интерпретации. То есть сами по себе RAW-данные, они недостаточны для того, чтобы восстановить картинку. То есть там должны присутствовать дополнительная информация, которая в самом файле не существует. И в общем, структура этого файла... Сейчас мы его найдем. Да. Так. Структура сенсора. Ну, я уверен, что большинство из вас это знает, но на всякий случай я повторюсь еще раз. Значит, это типичная структура цифрового сенсора современного. То есть серая часть — это кремний, а это цветовые фильтры, которые, значит, соответственно, эту информацию записывают. То есть мы видим, что, точнее, фильтруют. И мы видим, что структура это двухмерная. То есть каждый пиксель как-то сам по себе, он у нас по определению трехмерный. То есть это R, G, B. То есть у нас три параметра, они сформируют одну точку цветовую с точки зрения человека для восприятия. Эта структура двухмерная. То есть каждый пиксель у нас есть только один цвет, например, только синий. Для того, чтобы восстановить его, превратить его в нормальный пиксель, ему нужно еще, по крайней мере, добавить сверху зеленый и красный. То есть, по сути дела, структура должна быть на самом деле трехслойной. Но она у нас только однослойная. То есть это называется байеровский паттерн, то есть это изобрел этот человек по фамилии Байер, он был инженер. И, в принципе, сам по себе паттерн очень хороший, то есть он позволяет именно в кремнии реализовать сам процесс захвата фотографического изображения. Но у него есть проблемы, вполне конкретные проблемы, связанные с тем, что большая часть информации, которая нам доступна из RAW-файла, она она неполноценна, она, ее недостаточно, чтобы восстановить полное изображение. То есть конкретно это просто означает, что 70% изображения должны быть придуманы. То есть эта информация не существует, она каким-то образом должна быть вычислена. То есть это тот самый момент, где у нас появляется понятие интерпретации. То есть у нас есть данные, но их недостаточно для того, чтобы восстановить изображение полностью. То есть нужно интерпретировать, нужно что-то додумывать. То есть каждому пикселу нужно додумывать остальные пикселы, которых не хватает. И, собственно говоря, в любом RAW-файле эти данные примерно так же и хранятся. То есть буквально в том же самом порядке. Это просто последовательность каких-то чисел, которые записаны и линейно. И когда мы их получаем, то, в общем, с этими данными ничего сделать практически нельзя. Ну и, собственно говоря, это называется мозаикой, а процесс интерпретации называется демозаика. То есть это, попросту говоря, конвертирование этих данных в формат, который пригоден для дальнейшего обработки и, в общем, является более-менее колориметрически корректным. То есть информация, которая, ну, то есть файл, который содержит полноценную цветовую информацию. По этому паттерну мы видим, что зеленых пикселов у нас в два раза больше, чем всех остальных. То есть из всех пикселов у нас 50% зеленые, по 25% у нас красные и синие. Это связано прежде всего с тем, что с зеленым цветом у человека вообще отношения совершенно особенные. То есть это самый главный цвет, можно сказать, в нашей жизни. То есть человек может совершенно спокойно жить и воспринимает только один зеленый цвет. То есть наше черно-белое зрение, оно, по сути дела, зеленое. И наше цветовое зрение тоже один из пигментов, он зеленый. Они разные зеленые, но разного типа, но это все равно зеленый цвет. То есть, видимо, эволюционно это имеет какое-то особенное значение в нашей жизни. И поэтому, по сути дела, когда мы говорим о детализации, разрешении, это большей частью упирается именно в зеленый цвет. То есть это именно там, где сохраняется эта информация, которую мы потом воспринимаем как детали, контраст и все эти прочие. Это, в принципе, очень важный для нас вещь. Это один из тех моментов, который объясняет, почему мы так хорошо воспринимаем черно-белую фотографию, в которой цвета нету, но тем не менее мы прекрасно все видим, понимаем и можем спокойно интерпретировать. То есть это очень важно на самом деле, понимать, что цвет сам по себе, то есть красный и синий, он не так значителен. Но тем не менее, несмотря на это, и красный, и синий цвета, они тоже имеют свою яркостную составляющую. То есть зеленый там это порядка 70% представляет из себя яркость, синий, там, по-моему, из него типа 16%, и в красном, по-моему, 30% есть. Что-то вроде. Но это, собственно, не важно. То есть важно в том, что главное это, что понимать, что нужно, что мы как бы воспринимаем, есть яркость и есть цвет. Это, в принципе, вещи, на которых это как бы такие понятия, на которых базируются основные цветовые модели, такие как LAB, например. Так, теперь мы начнем. Ну, по этому пункту какие-нибудь вопросы есть? Нету, да? Окей. Значит, пошли дальше. Основные принципы работы цифровых камер. Значит, первый пункт. Динамический диапазон системы камеры-объектив. Окей, это очень интересная тема на самом деле. Но она как бы она не совсем относится к конвертированию, потому что она вовлекает камеру в себя. То есть это процесс, который происходит до того, как моя программа начинает действовать. Ну, тем не менее, эту тему надо раскрыть, потому что там есть очень много моментов, которые нужно понимать, чтобы просто как бы иметь правильное представление о том, чего вообще имеет смысл ждать от камеры, а что не имеет смысла ждать от камеры. То есть по этому поводу есть очень большой диапазон мнений о том, что такое вообще динамический диапазон камеры, что такое динамический диапазон сенсора и все прочее. Но, в принципе, чисто с практической точки зрения, их надо рассматривать в целом, как систему. То есть, сам по себе диапазон сенсора, он исключительно малоинтересен, потому что мы с сенсором напрямую никогда не работаем. У нас всегда присутствуют другие элементы перед ним, это как минимум объектив. И еще к тому же сенсор сам по себе, он имеет дополнительный слой, целый стеклопакет, сверху, которые там всякие фильтры, антиалисинг фильтры, микролинзы и прочее. То есть там достаточно это как бы оптически непассивная поверхность. То есть она вносит свои изменения, свои как бы модификации в изображение, которое сенсор потом фиксирует. И когда мы говорим о диапазоне камер, всей камеры в целом, то раньше старые времена, сенсор был как бы лимитирующей деталью всей системы, частью. То есть, допустим, вот когда у меня был Canon 10D, у него динамический диапазон полезный, где-то порядка 6 стопов фотографических. То есть просто сам по себе сенсор, он столько захватывает. Все остальное было шум, то есть он уже не воспринимал дальше информацию, не выдавал. Нынешние камеры современные, даже самые дешевые, зеркалки, и, ну, камеры с большим сенсором, так скажем, у них динамический диапазон уже самим сенсором не лимитируется. То есть они практически все способны выдавать динамический диапазон порядка 9 стопов и даже больше. То есть как бы прогресс идет, и они с этим вопросом очень успешно справляются, производители камер. И потому что это такой момент, который как бы потребители, вот мы как потребители, для нас это очень важно. Потому что люди этого хотят. Люди хотят снимать в плохих условиях, когда мало света. Люди хотят, чтобы картинка всплывала нормально. И это, в общем, как бы один из основных параметров, на котором они работают. И, в принципе, прогресс там есть. То есть мы действительно можем иметь свои 9-9,5 стопов на сенсоре совершенно спокойно. Но тут уже вступает в действие второй фактор, который почему-то большинство людей традиционно игнорируют. Просто как бы не из-за того, что там по глупости или еще почему-то, просто как бы об этом мало говорят. О том, что сам по себе объектив в современной камере, он, собственно говоря, является основным лимитирующим фактором. То есть просто банальная физика, оптика. И оно всегда так было. Но раньше пленки, когда мы работали с пленкой, она сама по себе так устроена и так они разрабатывались пленки, что она лимитировала динамический диапазон, и, допустим, слайдовая пленка, ну, 5,5 стопов мы из нее получим. Потом, ну, окей, ну, 6 стопов. Ну, то есть, это был просто процесс разработки, процесс дизайна самой пленки. И, то есть, как бы, с такими широкими диапазонами, как 9 стопов, простой публике взаимодействовать практически никогда не надо было. То есть, этого просто не происходило. А теперь это, в принципе, наша реальность. То есть, вы щелкаете, просто нажимаете кнопку, и вы получаете кадр, у которого... Окей, 9,5 стопов. То есть с этим надо что-то делать, правильно? Потому что как бы это немножко нетрадиционно уже, это достаточно сильно отличается от традиционной пленочной и бумажной фотографии, которой люди занимаются в течение 100 лет. То есть объектив сам по себе лимитирует. Это, чем это вызвано? Это вызвано прежде всего просто законами физики и оптики. То есть из-за того, что там существуют переотражающие поверхности, из-за того, что свет внутри объектива переотражается от стен, от самого стекла, от диафрагмы, потом сенсор сам по себе имеет стеклянную поверхность, потом кремний сам по себе отражает тоже что-то. То есть на самом деле количество света, которое достигает сенсора и захватывается им, оно уже значительно меньше, чем было то, что до объектива. Но самое главное, что при этом происходит, у нас теряется линейность. То есть поговорим сначала, что такое линейность. Все понятно. Я грузить вас не буду, там подобных технических, но просто.
А лучше грузить.
Я боюсь, что просто не все поймут, это как бы это не главное, что не главное. Значит, что такое линейность? У нас, допустим, мы удваиваем количество света. Сенсор тоже фиксирует какие-то данные у нас. Числа. То есть все мы знаем, что у нас, допустим, RGB-данные, ну это, к примеру, часто мы помним, что значение от 0 до 256 значений. То есть что означает линейность? Это означает, что если мы увеличили количество света в 2 раза, то у нас сенсор регистрирует число, которое ровно в 2 раза больше. То есть, допустим, у нас какое-то яркостное значение 1, мы зафиксировали, например, 100 на сенсоре. Но у нас стало 2, здесь мы зафиксировали 10. То есть линейная зависимость, это прямая. В принципе, сенсоры, они регистрируют значения, там, маленькие камеры, раньше они делали 2024, то есть это 10 бит, то, значит, сейчас большинство камер работают 12 бит, то есть это предел 4095 значения, то, собственно говоря, большинство из них делают. И некоторые, они у нас 14 бит, то есть они фиксируют, соответственно, 16 тысяч. Но на самом деле получается так, что поскольку объектив, он сам по себе оптическая поверхность, и он искажает картинку, у нас ответ реальный получается не линейный, а у нас будет такая вот достаточно занятная S-образная кривая. Ну, мои художественные навыки рисования не очень плохие, там сразу не знаешь. Пусть. Значит, вот этот участок можно называть условно линейным. А вот внизу, вверху, у нас появляется нелинейность. То есть это означает, что у нас свет уменьшился в 2 раза, а сенсор у нас фиксирует значение в 1,5 раза больше, например. Или 1,2 раза больше. Что это значит? Это значит, что потеряна линейность, и это значит, что при дальнейшей обработке мы как-то должны это учитывать в этот момент. Ну, об этом мы поговорим немножко позже, а сейчас самое главное, очень нужно понять самое.
Она постоянно, эта кривая, драматрация конкретно, или она плавает от условий?
Она, это очень хороший вопрос на самом деле, потому что оно зависит практически от всего. То есть, это совершенно непредсказуемый ответ. Оно зависит от сцены, оно зависит от того, где конкретно в сцене расположены источники света, оно зависит от того, что у нас самый темный момент в сцене, самый яркий момент в сцене. То есть, это практически предсказать невозможно. И это, собственно говоря, является основной причиной, почему вообще сам по себе процесс цветокоррекции необходим. То есть не может быть фотосъемки без цветокоррекции. Потому что вот эти все эффекты, их нужно компенсировать. И только человек может конкретно глядеть на фотографию и может сказать, что свет правильный или неправильный. Это механизировать невозможно. По крайней мере, на данном уровне технологии развития. То есть, и это, собственно говоря, одновременно означает, что вот эти все профили объективов, там, попытки там что-то там замазать и все прочее, они тщетны. То есть никогда работать и работать не может. Работать. То есть пускай это проблема, точно еще.
Так. Следующий момент у нас. ISO. Моя любимая тема.
Чувствительность, да.
Все знают, что такое чувствительность, потому что когда мы работали с камерами, всегда бы у нас присутствует эта крутилочка, очень маленькая хорошая крутилочка ISO. На цифровых камерах производители очень охотно стали нам ее выдавать и говорить, значит, вот вам камера, но теперь представьте, что у вас эта камера, и в ней стоит 12 разных пленок с разной чувствительностью. Вы только крутите, а оно автоматически все меняется. На самом деле этого не происходит. На самом деле вообще сенсор ведет себя потрясающе, очень сильно близко к тому, как ведет себя пленка. То есть у них на самом деле гораздо больше общего, чем разницы в поведении. И это объясняется чисто просто физикой и самим процессом. Как бы неважно, что там захватывает изображение, это силикон, кремний или это просто цвет чувствительный, какие-то соли, там, серебра, чего угодно. И значит, из всего этого следует ровно одно, что сенсор сам по себе физически, у него есть какая-то своя вполне конкретная чувствительность. Одна. Других у него нету. А все, что касается кручения, крутилки ISO и все прочее, это начинается постобработка. То есть это то, что происходит после того, как изображение захвачено. То есть когда мы ставим ISO 1600 и когда мы ставим ISO 100, если мы при этом ставим ту же самую выдержку и диафрагму в камере, сенсор получает ровно то же самое количество информации и света. И от того, что мы крутим крутилочку, его физические свойства не меняются. Это нужно очень хорошо понимать. Потому что и вообще это как бы такой момент, то есть к этой крутилке надо относиться бережно и не крутить ее почем зря. То есть нужно найти вот этот момент, это правильное ISO, эту чувствительность, на которой камера выдает как бы наибольший динамический диапазон и наименьше шума. И в общем, собственно, использовать его как базовое ISO. А все остальное, всякий раз, когда вы начинаете накручивать ISO, вы должны четко понимать, что вы уже начинаете, это компромисс. То есть вы начинаете портить изображение. Но, тем не менее, это делать нужно.
По одной простой причине, что сенсор из-за вот этой самой линейности, то есть когда мы его не досвечиваем, то у нас информация заканчивается. Допустим, это у нас полный оптимальный диапазон. Если у нас света стало в 2 раза меньше, просто потому что его у нас в 2 раза меньше, то есть, но мы хотим сохранить диафрагму выдержку, то просто у нас количество света заканчивается вот здесь. То есть мы получаем количество информации, которое намного меньше, чем то, что вообще у нас сенсор как бы может захватить. И вот этот вот отрезок, он приходится на... Так, как это объяснить? Внизу у нас больше всего шума, это все знают. То есть шум растет сильно, он как бы падает с количеством света. Чем больше света, тем меньше шума у нас. И, соответственно, когда мы захватываем только часть изображения, мы хотим, чтобы все изображение, тем не менее, чтобы оно было имело нормальную яркость. И просто производитель, они этот сигнал усилили. Точно так же, как это делается, например, со звуком или еще с чем-то. То есть, когда сигнал тихий, мы его просто в усилителе чуть-чуть увеличиваем. И все. И точно так же они поступают. Они аналоговым способом увеличивают этот сигнал. Но, как бы, опять же, это не меняет, потому что сенсор все равно, он сколько поймал, столько и поймал.
Аналоговым или цифровым?
У них на самом деле как бы два метода там. У них обычно всегда присутствует в начале аналоговый, после этого то, что они называют вот эти специальные режимы высокой чувствительности, которые они сами не рекомендуют использовать, это уже начинается с цифровой усиления. Но обычно это аналоговое. Потому что в данном случае аналоговое работает лучше. Это прежде всего позволяет самой электронике, потому что она цифровая электроника, захватить это изображение лучше. Потому что там стоят вот эти приборы, которые называются аналогоцифровые преобразователи, микросхемы. И они рассчитаны на какой-то определенный уровень сигнала. То есть, если сигнала слишком мало, они просто не могут оптимально работать. Они начинают шуметь и выдавать плохую информацию. То есть, усиливать надо. Это абсолютно точно. Но это нужно делать в определенных пределах. Потому что у некоторых камер, они так просто устроены в силу своих конструктивных недостатков там, или достоинств, как хотите это называйте. Они устроены так, что у них есть ровно одно ISO, на котором можно снимать. Малейшие попытки играть с их усилителем, все, они заканчиваются очень плохо. Потому что усилитель плохой. Например, у меня была такая камера Kodak, которая делала совершенно замечательные снимки, но снимать ее может только на ISO 160. Как только мы начинаем его крутить, все, прет шум, там, глушит тени, ну то есть все очень плохо становится. У современных камер с этим все значительно лучше, и у них всегда есть диапазон. То есть это есть как бы этот диапазон, который он нам сильно помогает. То есть тот диапазон, внутри которого мы можем находиться, и в принципе мы знаем, что результат будет в итоге лучше, если мы используем крутилку ISO. Потому что есть еще другой метод, который, в принципе, я тоже часто пропагандирую, что вместо того, чтобы крутить крутилку ISO, можно как бы потом в постобработке это изображение увеличить просто чисто цифровыми методами. То есть у себя в программе. Photoshop для этого не годится, потому что ему не хватает точности для того, чтобы такие операции производить. А вот в RPP это все можно сделать, то есть, потому что там используется плавающая точка, и она позволяет это, в принципе, усилить этот сигнал, ну, не сигнал, точнее, а просто цифровые значения. И оно будет получаться очень похоже на то, как оно должно быть. Но это вообще такой вопрос, который вы считаете домашним заданием. То есть возьмите свою камеру просто дома и попробуйте сами снимать, допустим, на ISO 200, который, в принципе, для большинства современных камер является как бы базовым, и это оптимальный ISO. Это не всегда так, но, скорее всего, в ваших камерах это будет так. И потом попробуйте снять, например, на ISO 800. А потом снимите тоже на ISO 200 так, как будто вы снимаете на ISO 800. И в RPP это подкорректировать на 2 стопа. И вы, собственно, сразу увидите эту разницу, что изображение, как бы, когда аналоговый усилитель нам помогает, оно становится лучше. Когда он перестает помогать, изображение становится хуже. То есть начинает проявляться шум, и оно уже как бы... Эта крутилка, она теряет всякий смысл, так скажем. Но это все очень сильно зависит, естественно, от конвертера. Потому что если вы пользуетесь, например, ACR там, или Lightroom, то тут нужно гораздо бережнее к этому относиться, потому что у них свои собственные ограничения на точность у этих конвертеров. И... Так, это что у нас? Заснул. Да? Да, заснул. Значит, там надо к этому относиться осторожно. То есть вообще, в принципе, снимать надо под конвертер и... Нужно обязательно тестировать все свои режимы, свои камеры и смотреть, что работает лучше, что хуже. То есть ничего на веру не брать. Все, что касается цифровых камер, там на веру практически ничего брать нельзя. Нужно все проверять и перепроверять. То есть это, ну, к сожалению, реальности жизни. Так вот, возвращаясь к нашему ISO. Почему ISO вообще является проблемой? И почему оно не имеет значения? Это самый интересный момент всего этого, потому что когда мы говорили про ISO пленки, то там у нас присутствовали всякие различные фотографические стандарты, которые были просто приняты, и как бы это означало, что при определенном количестве света, при определенном типе проявки мы получаем определенные плотности на этом фотоматериале. Для цифровой фотографии таких стандартов нету. То есть они ввели стандарты, то есть то, что они сейчас используют в качестве ISO параметра в камере, оно рассчитано на JPEG, на внутрикамерный JPEG.
То есть, когда мы снимаем на ISO 200, это означает, что в JPEG, который камера выдает, оно будет выглядеть как плотности, которые бы выглядели на пленке при ISO 200. Но это для JPEG. То есть, в RAW, к RAW это не относится абсолютно никак, потому что при съемке в RAW данных там плотности распределены совершенно по-другому, и никакого стандарта, который говорит производителям, как это делать, не существует, в принципе. И поэтому, к чему это все приводит? Это приводит к тому, что, допустим, часто мы в обзорах видим, они пишут, что вот эта камера на ISO 400 шумит значительно меньше, чем та камера на ISO 400. И нам приводится обработка двух RAW файлов через Adobe Camera Raw в качестве примера. Но это на самом деле, в данном случае, для RAW это просто, как вот помните, мультик был про 38 попугаев. То есть они ввели там свои единицы измерения, попугайский шаг, и все. И точно так же у каждой камеры, у нее свой попугайский шаг. То есть эти цифры, они несравнимы. То есть внутри одной камеры эти ISO имеют какие-то значения, что-то там можно сказать больше, что-то меньше. Но сравнить Canon с Nikon уже нельзя, потому что они просто означают физически разное количество света и разные плотности. Поэтому к этим обзорам нужно относиться очень аккуратно. И свои камеры нужно обязательно всегда тестировать и смотреть вообще, что реально, какие ISO они дают. И к тому же там появляется еще очень интересный эффект о том, каким образом они калибруют свои экспонометры в камерах. То есть каждая камера имеет свой экспонометр. То есть это устройство, которое замеряет свет и, соответственно, выставляет, помогает нам выставить выдержку, диафрагму, чувствительность, все что угодно. Так вот, в любом экспонометре очень важный параметр – это средняя точка. Это точка, относительно которой, собственно говоря, как бы считается, что это то место, которое должно давать нам оптимальный результат на сенсоре. Оно находится...
То есть не посередине,
обычно сверху. И старый стандарт был, так называемый, 18% серый. Это было где-то порядка 2 стопов сверху от диапазона камеры. Потом этот стандарт стали постепенно сдвигать, его назвали 13%, которое на самом деле 12,7%. Это 2,5 стопа сверху от точки насыщения камеры. Современные камеры, они, в общем, там просто как ханалия творится. То есть каждый производитель, они какую хотят, такую ставят точку. То есть, например, последние там Canon марки 2, например, у них там, по-моему, больше 4 стопов, лишь типа его не соврать, да?
3,7,
да, около 4 стопов.
Зеленый канал 3,7.
Да, да. Другие производители держат 3,5, потом, значит, другие производители держат 2,7. Ну, то есть, тут просто говорить не о чем. Эти цифры несравнимы, и говорить просто не о чем. То есть, это нужно просто брать этот свой RAW файл, снимать серую карту и лезть в RPP и смотреть, какие значения они у нас на самом деле находятся. Где у нас находится эта серая точка, там, где у нас экспонометр замерил. Для чего они это делают? Они это делают, чтобы пользователи получали больше цветов, чтобы не было обрезки цветов, когда мы снимаем. То есть, попросту говоря, пытаются помочь таким образом. И они делают это еще по второй причине, потому что вообще-то оптику они как раз знают. Они пытаются выйти из этого вот линейного участка обработки, потому что любая нелинейность в обработке – это проблемы, и много проблем. Они пытаются его как бы задвинуть, этот участок, в ту территорию, которая для нас малозначительна, потому что мы к верхним самым светам относимся достаточно равнодушно, то есть мы их плохо воспринимаем. То есть когда у нас очень яркая сцена, например, увеличение в 2 раза яркости, мы ее практически не воспринимаем. Для нас это почти одно и то же. Когда в тенях, например, мы гораздо лучше воспринимаем. То есть если яркость увеличивается даже чуть-чуть, мы сразу видим, что яркость изменилась. А вот в цветах это не так. И они, в общем, пытаются этим пользоваться, и они пытаются задвинуть эту часть нелинейности именно туда. Ту часть, которая все равно будет обрезана, зажата, скомпрессирована, ну то есть она исчезнет после обработки и превратится во что-то такое малоразличимое. Что, в принципе, имеет смысл, чисто с точки зрения восприятия, но это, опять же, нужно понимать. И, в частности, одно из последствий этого подхода, это в том, что этот вот метод, так называемый, экспонировать вправо, который раньше очень сильно популяризовали, и до сих пор некоторые пытаются представить, как самый оптимальный метод использования цифровой камеры, он вообще исключительно ложен, по сути. То есть им пользоваться просто нельзя, это как бы избыточная сущность, которая ничего не дает. То есть экспонировать нужно корректно. Ни вправо, ни влево. Экспонировать надо корректно. А что означает корректная экспозиция? Это означает, что наш ключевой объект в кадре, он должен находиться ровно там, где мы хотим на сенсоре. Не туда, куда его камера поместила, не туда, где его помещает метод, экспонируйте вправо, а именно там, где он должен быть. Что у любого сенсора, у него всегда есть оптимальный участок, где он производится, когда лучше всего. Это как раз линейный участок. У старых камер он был очень коротким, этот участок. Из-за этого этот метод имел смысл какой-то. Потому что иначе просто пёр шум. То есть там даже на средней точке у него уже было очень плохо с шумом. Например, 10 дБ его там уже заменил. Так. Ну, то есть, в принципе, понятно, да, почему к ISO-значениям надо относиться аккуратно, и почему он не имеет значения. То есть в данном случае это, конечно, игра слов. Значение он имеет, но у него нет конкретного физического значения, сравнимого между камерами. То есть это просто число. И на самом деле они манипулируют этим значением еще больше. То есть, вот если в мануале они пишут, в руководстве, прошу прощения, что, например, ISO-200 это какой-нибудь там специальный режим низкой чувствительности, и вы должны его пользовать только в определенных там случаях, или ISO-160, это означает, что они начинают мухлевать. То есть это означает, что на самом деле, скорее всего, разница там даже не будет два раза. То есть вообще мы как бы ожидаем, что с каждым шагом ISO у нас чувствительность растет в два раза. То есть 200 увеличили в два раза, стало 400. Допустим, 200 уменьшили в два раза, стало 100. Но в данном случае изменение может оказаться, например, на 30%, а не в два раза. То есть там идет нелинейная зависимость. То есть ISO 100, оно, и между ISO и 100 и 200 разница не один стоп, а пол стопа. Или 0,3 стопа. То есть, опять же, это все очень легко видеть, как только вы открываете этот файл в RPP, вы сразу видите, что это значение находится не там, где оно должно быть. Поэтому, собственно, этим режимом, они вообще к ним надо относиться очень аккуратно и практически их стараться избегать. То есть в некоторых случаях они могут помогать, но, в общем... Так, вопросы есть по этой части?
Так на каком ISO надо снимать, скажем, марки втором?
На каком? Где на глаз?
Да.
200.
Спасибо.
Откуда он это знает? Он померил. То есть, да, это... Берете камеру сами, да, и просто меряете.
Я слышал, что там 400. Нет, где на глаз, я там мерил. А Николай Дмитриевич там мерил 5 минут.
Методика какая, как поверить?
Снимаете первую партию, по номеру камеры, с разными установленными ISO, и смотрите, по дому, например, на левой программе, какие там реальные роданные получились. Полистуете на графике WebCL и втыкаете. Ну, то есть там все прозрачно достаточно.
Ладно, если это вопрос кому-то будет интересен, мы потом после семинара можем обсудить. Да, мы можем это обсудить все, чтобы не пугать остальных людей. Так, баланс белого. Значит, баланс белого. Супер тема вообще. То есть, что такое баланс белого? На самом деле, баланс белого это непосредственно связан с чувствительностью и косвенно связан с ISO. То есть, вообще, что такое баланс белого? Сейчас, так, тут, наверное, надо будет примерчик показать. Свет можно выключить? Так, вот у нас индеец. Теперь мы ставим эту картинку, обнуляем все, что только можно обнулить, ставим линейную гамму, мы берем пока. Вот, это примерно то, что видит ваша камера. То есть это как раз то самое изображение, которое камера воспринимает. Что мы видим? Особенности какие изображения? Во-первых, оно зеленое. Правильно? Это вообще очень подозрительно, но оно тем не менее действительно зеленое.
Значит, в два раза больше зеленых точек на
сенсоре. Нет, не только из-за этого. Это на самом деле из-за того, что в зеленом канале все камеры значительно более чувствительны. То есть вот у нас видно зеленый канал в гистограмме. Теперь мы смотрим, где у нас синий канал. видно, что у нас пик заканчивается гораздо раньше. И красный канал тоже. И вот они все вместе. То есть видно, что зеленый уходит гораздо дальше. Делают они это для того, чтобы, опять же, как я уже говорил, что зеленый, он очень важен для детализации, для восприятия. То есть шуметь в зеленом нельзя. Поэтому в зеленом канале чувствительность всегда выше намного. Но что это все означает? Что нам эту картинку нужно балансировать. То есть нам нужно, из-за того, что в красном канале и в синем канале у нас чувствительность значительно меньше.
Что, я не понимаю, сенсоры те же самые. Разве только светофильтр. Почему чувствительность выше? Более плотный фильтр на
красный. Потому что они регулируют, да, плотность фильтров, и они это делают, значит, они регулируют плотность фильтров. То есть зеленый канал сам по себе, они делают его более чувствительным, а остальные, это как бы зависит от спектра, от источника. То есть у нас как бы вот есть источник света, и если взять спектр, то мастик его.
В смысле, там зеленые фильтры, они разные? Двух видов, а не одного вида?
Они бывают разные, бывают одного вида. Но это в данном случае не так важно. Вот у нас спектр идет, и любой источник света, у него как бы вот, ну то есть просто в нанометрах, там где частоты волн, длинные волны и прочее. И оно может идти, например, вот так. Потом другой источник света может быть идти вот так. А третий может идти вот так. То есть, что такое зеленый? Это всего лишь отрезок. То есть мы воспринимаем зеленый, потом у нас там где-то синий, потом у нас там красный. Ну то есть они, кстати, часто накладываются между собой. На самом деле они могут пересекаться, накладываться. Обычно так и происходит. Это, кстати, плохо, но происходит. То есть на самом деле как бы тут даже дело не столько в том, что чувствительность разная, скорее в том, что зеленого просто этой частоты гораздо больше в дневном свете. То есть этого света просто больше. Поэтому сенсоры его фиксируют хорошо. А синего и красного обычно сильно меньше. Но при других источниках, например, при закатном освещении, может получиться наоборот, что красного очень много, а зеленого, например, меньше. То есть это просто физика, это просто так, как работает цвет. И плюс они еще к тому же стараются делать зеленый свет, зеленые фильтры, для того, чтобы увеличить чувствительность, они их еще к тому же разбавляют. То есть они их делают менее плотными и все прочее. Просто для того, чтобы увеличить вот именно детализацию, как они считают. Так, цвет включаем. То есть эту картинку нужно балансировать, потому что она, естественно, что мы так не воспринимаем. То есть наше зрение на это не рассчитано. То есть
это типично так кадровый, да? То есть в большинстве случаев он будет при нормальном попытке экспонирования будет зеленоватый, да? То есть,
во-первых, всегда, во-вторых. То есть все камеры так устроены, абсолютно.
Да,
все.
Я понимаю, типично.
Это именно то, как камера захватывает изображение. То есть оно выглядит вот так, захваченный камер, после того, как захватили. И нам нужно эти каналы начинать выравнивать, потому что иначе это просто неправильно выглядит все. И поэтому мы как бы, в чем заключается процедура баланса белого, это просто выравнивание. Я попробую по белым перьям, посмотрим, поможет мне. Ну да, что-то похоже на правду. То есть, что это значит? Тут у нас появляются циферки. Красный канал 1,4, синенький 0,44. Это означает, что красный канал нам нужно было усилить на 1,4 стопа, для того, чтобы он пришел в баланс с зеленым. А синий надо было увеличить на 0,44 стопа, чтобы он пришел в баланс. То есть это практически означает, что мы снимаем как бы картинку на трех разных ISO на самом деле. То есть базовое это было 320, но это относится скорее к зеленому. А для красного это, например, было под 800, а для синего это было около 400. То есть у нас картинки с разной чувствительностью, и мы должны это сбалансировать и вывести. И здесь возникает целая куча проблем в связи с этим, потому что, опять же, возвращаемся к нашему графику, который я так на свое время растер. График нелинейности. То есть сенсор начинает захватывать отсюда, а вот тут у нас света. И вот у нас
То есть это у нас линейный диапазон, это вот один стоп. Это два стопа. И допустим, теперь смотрим. Мы захватили синий канал, и у нас изображение просто из-за того, что синего цвета спектр меньше, оно у нас заканчивается вот здесь. Для красного оно, например, заканчивается где-то здесь. А для зеленого вот тут. То есть что это означает? Что мы вот этот вот участок, мы попадаем в зону нелинейности. То есть этот баланс из-за того, что просто объектив так устроен. Из-за того, что вот эти все переотражения, все прочее, это нелинейность, которую сам по себе объектив вводит. У нас, в принципе, баланс он практически невозможен. То есть вот эта нелинейность, она как бы она убивает вообще на корню саму идею того, что изображение во всей картинке можно держать сбалансированным. То есть это в принципе невозможно.
А если
фильтры, они не помогают, потому что они не исправляют нелинейность объектива самого.
Но зато они могут согласовать ИЗО каждого канала.
Это на самом деле это хороший метод. То есть как бы оно. Об этом я потом буду говорить. То есть без фильтров, без дополнительных светофильтров мы получаем нелинейность. И это означает, что баланс мы получить по всей картинке не можем. И это опять же одна из основных причин, почему цветокоррекция необходима. То есть человек опять же должен смотреть на картинку, он должен видеть, что вот эти тени уходят в синий, они уходят потому, что они попали на участок нелинейности, и после того, как мы его усилили, у нас зеленое изображение, допустим, идет так. Потом, после того, как мы усилили, то у нас кривая получается, одна идет так для одного канала, и вторая идет вот так для второго канала. То есть мы видим, что они не сходятся. И когда мы берем, балансируем баланс, мы выставляем только в одной точке. Но мы не выставляем во всех остальных точках. То есть если мы будем брать баланс белого в разных точках, в разных, как бы, например, светло-серым, темно-серым, там, еще где-то, то она, эти кривые они будут каждый раз корректироваться в эту точку, то есть они будут сходиться в одной точке. Но они будут расходиться в других точках. То есть это означает, что тени начинают синить, а цвета желтые. Это, собственно говоря, означает также, что точка, по которой мы берем баланс белого, она, можно сказать, критична. То есть она должна находиться в том диапазоне яркости, который в нашей фотографии наиболее важен для нас. Там, где мы хотим правильные цвета. Потому что все остальные будут неправильными. И вообще процесс цветокоррекции после этого уже в фотошопе заключается в том, чтобы выводить оставшиеся участки, чтобы они выглядели нормально. То есть, чтобы они не пугали людей.
Смотри, а несколько точек не тестировали, если делать баланс по нескольким точкам сразу?
В средней, например.
Ну, это практически нереально сделать, потому что это означает, что при съемке мы должны класть серые карты нужной яркости в нужных местах сцены. Ну, то есть это практически, может быть, в студии такое можно провернуть. В реальной жизни это нереально практически. То есть это как бы чисто технологически, возможно, есть способы от этого избавиться, но сейчас это нигде не используется.
Но можно сделать баланс белого по теням, потом сделать отдельный по цветам,
и фотошопе сделать, что хорошо, когда это стерильные условия, когда ты можешь.
Но для этого я поэтому и говорю, что нужен фотошоп. То есть когда мы делаем баланс белого, надо понимать, что мы делаем его только в одной точке, в этой яркости. И как только чем дальше мы уходим от этой яркости, тем больше у нас будет расхождение. И это не вызвано недостатками программ там, или еще чего-то. Это просто, опять же, физика процесса. То есть это скорее вызвано тем, что так как объектив работает. Просто он так работает. Значит, то, что Павел упоминал, фильтры, светофильтры, это на самом деле очень хорошая вещь и очень хороший метод бороться с этой проблемой. Потому что несмотря на то, что нелинейность объектива у нас остается, мы в принципе можем эти каналы сбалансировать вручную. То есть нам ничто не мешает выровнять их чувствительность под конкретный источник света. Это собственно то, что раньше не делали в пленке. То есть каждая пленка она была оптимизирована под определенный источник света. И она как бы была прибалансирована. То есть каналы, чувствительности каналов были выровнены в соответствии с тем, со спектральной составляющей источника света. Поэтому, в принципе, если мы на цифровой камере поставим, например, пурпурный фильтр перед камерой, что значит пурпурный? Это значит фильтр, который гасит зеленый. То есть мы просто резко снижаем чувствительность зеленого канала. И у нас в итоге, хотя у нас общая нелинейность остается, но из-за того, что каждый канал у нас после этого зеленый и красный и синий каналы становятся примерно одинаково чувствительными, они будут нелинейность, как бы у них будет, например, так, так. То есть они все эти кривые между собой становятся очень близкими. То есть несмотря на то, что линейность теряется, тем не менее серый будет оставаться серым по всему диапазону. Просто потому, что оно будет, его будет колбасить вместе с объективом. То есть только для того, чтобы поставить фильтр.
Подбор фильтра – это очень важная тема тоже.
Вопрос.
Да.
Ну, так вот, в фильтре-то ставят два зеленых, в смысле, ну, в шаблоне. Зачем? Mm-hmm. Потому что рассчитывают, что 90% сюжетов снимаются при дневном свете, что?
Нет.
Почему-то, если мы ставим фильтр, мы, как бы, получается, отказываемся, пытаемся недостающих красным и синим, ну, как бы, вытянуть, правильно, да. А зеленый ослабить. Зачем это делать, как бы говоря, снаружи, если это можно сделать на улице?
Они ставят два зеленых сенсора пикселя только потому, что мы очень чувствительны к этому спектру. И там иначе будет детализация как-то дальше.
Вы же сами предлагаете поставить светофильтр, который
это
на самом
другая
деле.
Задача.
Это немножко другая задача решается. То есть два пикселя это просто потому, что они хотят больше разрешения выжимать из этого байера. А с помощью этого они не могут сделать камеру, которая работает со всеми источниками света. Это невозможно. Потому что спектр отличается очень сильно, просто даже в нашей реальной жизни. В течение суток спектр меняется радикально. Они не могут сделать такой сенсор, который работает со всеми. Поэтому они делают просто какой-то средневзвешенный сенсор, который они считают нужным. И при этом они еще очень переусиливают зеленый канал, потому что он очень важен для резкости. Из этого получается дисбаланс. Но мы, в принципе, как фотографы, мы можем сами регулировать это. Мы ставим фильтр, и мы, по сути дела, это становится равносильно процессу смены пленки в камере. То есть фильтр нужен для этого.
А один пиксель в камере равен 4 пикселям на радиусе или одному? Ну, то есть вот 4 цветных фильтра, они потом становятся одним пикселем фактически?
Каждый пиксель, который на сенсоре стоит, ему будет нарисован еще два дополнительных сверху. Красный и зеленый.
То есть они будут пытаться вычислить составляющие, исходя из рядышком ближайших
красных. Да, это называется процессом домозаики. То есть это то, что делается. Там есть еще другой метод, это когда 4 пикселя заменяются на один потери разрешения. То есть просто рекомбинация. Ну,
это то, что у меня называется half метод. То есть метод половинного разрешения. То есть у нас
стандартный пиксель. Мы это все хозяйство сводим в один, который будет разрешение. Но из-за того, что у нас была матрица 2 на 2, а стала 1 на 1, мы теряем разрешение.
А вот Small Raw, они и так в таком принципе работают?
Кто?
Ну, вот там в камеру выбираешь, там Small Raw,
Medium. Нет, они немножко по-другому работают, но суть заключается в том, что да, вот эти все нестандартные RAW-режимы, когда с меньшим разрешением, они уже на самом деле, это уже не RAW практически. То есть это рекомбинированные данные, которые они интерполируют внутри, и они конвертируют в меньшее разрешение. Бывает, что именно таким методом, бывает, они там полуторное разрешение делают. Ну, то есть это их проблема. На самом деле эти режимы бесполезны, они никому не
помогают. А компресс RAW то же самое, или да?
Еще раз.
Ну вот компресс RAW. Ну, сировал то, что я
сжатый.
Это немножко другое. Это скорее относится к методу кодирования данных в файле.
То есть это же алгоритмы сжатия используются без потерь, типа zip и так далее.
Они используют разные алгоритмы. Бывают с потерями, бывают без потерь. А это надо тестировать всегда.
А есть простые способы протестировать это? Понять.
Ну,
если
обычно
не пользуются в RFP, а так вот с другими конверторами, я сравнивал на Sony, но разницу я не увидел.
На самом деле это протестировать можно, но обычно они пишут в руководстве. Они обычно пишут, что это компрессия с потерями или без потерь. В случае Sony я могу точно сказать, что это с потерями, потому что я тестировал.
Ну, снять так, режим дифференциалов.
Они не всегда, к сожалению, очевидны. То есть там нужно копать очень глубоко, потому что они как бы вот в обычном диапазоне может быть не видно, но эти всякие грязные подробности начинают всплывать, если мы начинаем тени вытягивать. То есть там, или в цветах, например. Но суть заключается в том, что они компрессируют данные, это означает, это метод потери, то есть они выбрасывают информацию из цветов для того, чтобы файл стал поменьше. Единственная причина, зачем они это делают. А флешки нынче дешевые, то есть они считают, что это вообще просто нужно делать. Только усложняй себе жизнь и все.
А с точки зрения вычислений, какой метод будет лучше? То есть вот, понятно, что если вот матрица 2 на 2 с логистикой 1 в 1, то по идее же можно получить лучшее качество, или это не так?
Это на самом деле очень хороший метод. И он
очень разрешение мы потеряем, понятно.
Разрешение это потеряем, да. Но я его использую, потому что у меня называется метод HAF. Просто да. Потому что с точки зрения калориметрии цвета он гораздо лучше.
Да, он должен быть лучше.
Он точнее, да, он лучше и точнее, потому что здесь ничего не придумывается. Да. Тут немножечко теряется информация, потому что второй зеленый, он как бы усредняется и исчезает. То есть у нас есть 4 пикселя, надо получить 3. Но это как бы это небольшая проблема в данном случае. Они на самом деле, эти файлы, они дают очень хорошее разрешение, очень хорошую детализацию, очень хорошие цвета. Ну, то есть, например, если взять там 24 мегапикселя сенсор,
ну, да.
И уменьшить в 2 раза, то мы получаем совершенно замечательную 6-мегапиксельную камеру, да. Которая снимает прекрасно.
А потом они.
Да, я этот метод очень активно использую и пропагандирую. У меня он по умолчанию стоит. Это вызывает большие проблемы у пользователей, но тем не менее я его держу по умолчанию, потому что для выбора, когда, например, если вы конвертируете или какие-то маленькие отпечатки делать, просто нет смысла терять время на то, чтобы конвертировать в полный размер. Это пустая трата времени. Вы потом эту картинку все равно еще уменьшите.
Ну, то есть это получается как такой фавион на обычной камере, да?
Ну, можно и так сказать, да. Хотя я бы так не сказал, потому что фавион на самом деле это скорее байер, который был свернут. Но там это отдельная тема, на это вот это надо потом отдельно обсуждать. То есть фавион это не решение проблемы, это скорее как бы двухмерную проблему перелив в трехмерную, но суть та же самая остается. Итак, значит, баланс белого. Возвращаемся обратно. Значит, всем понятно, да, что его надо брать именно по той точке, которая для нас наиболее критична. То есть это как бы мы определяем вообще баланс самой критичной для нас зоны. И потом в фотошопе дотягиваем остальные участки. Так, экспозиция и ее роль в цветопередаче, да. Теперь, значит, еще одна такая типичное заблуждение у людей, которые считают, что, опять же, потому что это нигде не описывается, мало кто это объясняет. Но вообще суть заключается в том, что вот это вот ответ сенсора у нас, и мы считаем, что ну вот здесь у нас мало шума, и здесь у нас мало шума, и тут у нас тоже мало шума, камеры все хорошие, работают замечательно. Если мы просто возьмем, вот тут мало шума было, уменьшим, ну перебрали немножко, пересветили. Тот цвет будет такой же, как если бы мы сняли просто на шар. Разница. На самом деле этого не будет. На самом деле цветопередача меняется по всему сенсору. Всегда. То есть вообще-то у любого сенсора есть участок, где он дает цвета самые лучшие. А есть участок, где он дает цвета самые лучшие. Верх сенсора – это плохой участок для цветов. То есть туда загонять свою картинку не надо, особенно те участки изображения, которые вам важны, вы хотите хороший цвет или нет. Низ, по понятным причинам, тоже не надо, потому что он шумит. То есть на самом деле, самый удачный участок сенсора, это начиная где-то 2,5 стопа сверху и 2-3 стопа еще ниже. И до тех пор, пока начинает шуметь. И, в общем-то, наша как бы, задача при экспонировании попадать именно туда.
А зона Адамса это как выражается?
Это выражается в зонах Адамса, что надо застоять подальше от последней зоны.
То есть,
шестая и пятая, шестая, пятая это хорошая зона. То есть изображение держать там. Но вспоминаем опять же про ISO, что я говорил до этого. У сенсора вообще-то одно ISO. Если мы меняем картинку ISO, то от того, что мы поменяли ее, оно, изображение-то все равно будет попадать на один и тот же участок изображения. Чтобы 100 поставили, что 200, что 400. То есть оно как попадало, например, вот сюда, оно так сюда и будет попадать, в ту же самую зону. Так потом усилитель просто его умножит, и оно будет выглядеть, как будто оно попало сюда. На самом деле, поезд уже ушел. То есть сенсор захватил изображение так, как он его захватил в этой зоне. Поэтому с этими мягкими ISO, что это все, что практически с точки зрения означает.
Это означает, что для каждого ISO нужно строить отдельный профиль, разбираться. И во-вторых, каждое ISO нужно тестировать отдельно и смотреть, чтобы понимать, что если мы хотим хорошие цвета, нас интересуют именно цвета в данной фотографии, то надо снимать на том ISO, которое оптимально для этой камеры. И не крутить ее, и не увеличивать ничего. То есть иначе мы просто теряем информацию. И происходит это в основном из-за того, что, опять же, вспоминаем ту же самую объектив и те же самые нелинейности. Потому что реально-то у нас, здесь у нас потеряна нелинейность. Здесь у нас потеряна нелинейность. То изображение, которое попало сюда, оно будет плохим, оно будет как бы скомпрессированным вот этими всеми внутренними засветками объектива и всем прочим.
А в RAW формат записывается уже усиленное изображение?
Да.
Если оно было усиленное,
то есть это пишется всегда усиленное изображение. Некоторые камеры, правда, с этим не всегда так делают. То есть они некоторые цифровое изображение даже не стараются внутри камеры изменить, цифровое усиление сделать, но аналоговое всегда пишут. Но опять же, аналоговое для чего оно нужно? Оно нужно для того, чтобы аналогоцифровой преобразователь смог снять изображение с максимальной эффективностью. Потому что он рассчитан на определенный уровень входного сигнала. Если уровень отличается, он начинает врать.
То есть начинает. Вот схему тогда лучше нарисовать, как это в камере происходит.
Дискретизацию лучше всегда делать уже после того, как у вас новые кривые получились. Поэтому, видимо, так и стоит аналоговый.
Ну, я как бы это не основная тема в данном случае. То есть я просто это раскрываю тему. На этот счет, вот Илья Борг, если он будет читать семинары, он по этой территории очень хорошо протестировал дикое количество камер и разных ситуаций.
То есть, возможно, 17 июля.
Да, может быть.
То есть фактически, занимаясь в разумных пределах изменением ISO, мы просто обеспечиваем более комфортной работой
ассемблера. Да.
Который расшифровывается после
марта. То есть, да, после того, как кривая усилена, потом уже ее...
Но это уже фактически постобработка. Хотя она и происходит в аналоговой цепочке и все прочее, но это постобработка. А как бы у нас по определению мы хотим ее избегать. Мы не хотим, чтобы камера за нас что-то обрабатывала. Это вообще-то крайне нежелательно. Потому что они это делают плохо. Все. Даже самые дорогие камеры. У них нет достаточно мощностей для этого. Там слабенькие процессоры, там слабенькая арифметика. Ну, то есть лучше им этого просто не доверять. Так, какие-нибудь вопросы еще?
Я хотел еще по балансу белого задать тупой вопрос. Угу. То есть вот когда мы, получается, крутим ручки по установке баланса белого, да, на фотоаппарат, мы ничего не меняем, кроме как внутрикамерный JPEG у нас получается разный.
Да.
Вот, никак мы не можем усилить этими рукоятками, ничего изменить.
Смотря на какую камеру. Нет. Если, допустим, меняется, это точно. А вот
нет.
Ну то есть, например, усилители как по канальным.
Баланс белого внутри камеры он ничего никогда не меняет, за исключением старых Никонов некоторых. Они пытались там что-то химичить, и у них этот баланс белого влиял. Но это, по-моему, были модели в районе D1 или что-то в этом роде.
На Exite еще года два назад эксперимент провели, мне кажется, сейчас очень насчет пентаксов, и там очень ясно, что баланс белого нужно сразу поставлять четкий, потому что если на пентаксе, допустим, ну у меня в то время косовый был пентакс. И там очень четко было видно, что если неправильно выставить баланс белого при съемке в RAW,
есть такая проблема, но она на самом деле вызвана конвертерами. То есть все зависит от того, каким конвертером делался тест. Вот как бы бывают ошибки, то есть у Nikon, например, тоже такая проблема есть. То есть как бы люди часто делают, например, они очень любят свой NX использовать, Nikon NX 2, они типа хороший конвертер. Но проблема в том, что у Nikon из-за особенностей их алгоритмов и всего прочего, они берут этот баланс белого из RAW файла, но они его накладывают по-другому. И у них там какие-то ошибки, и в общем так создается такое впечатление, что как будто бы он влияет на картинку, потому что добиться картинки, которая была бы, мы сняли как бы с одним балансом, сняли с другим, должно быть идентично, а конвертер не дает идентичной картинки. То есть проблема в конвертере. Но в RAW данных, если анализировать сами данные, они идентичны. Я думаю, что с пентаксом то же самое. Я не проверял, но это легко проверить, на самом деле.
Андрей, подскажите, пожалуйста, вот если у меня, предположим, вот этот Mark II Canon 5, и я фотографирую вот ISO 200, то по идее внутренние алгоритмы не оптимизируют рамку. То есть он как есть, так и снимается.
Ну что значит не оптимизируем?
Ну, в том плане вы же сказали, что если мы меняем, то уже начинают работать какие-то преобразователи, усиливания.
Ну да.
А если как есть, то есть...
Ну, значит, да, то есть вопрос, если так спросить, допустим, являются ли RAW-данные действительно RAW-данными, или мы всегда имеем какую-то постобработку?
Да.
Мы всегда имеем какую-то постобработку. Они на самом деле RAW-данных не выдают то, что непосредственно снято с сенсора. Они всегда что-то там химичат и покручивают. И это на самом деле бывает довольно трудно поймать, но можно. Обычно это легко, это становится видно, когда мы начинаем анализировать шум. То есть мы как бы видим, что в RAW-данных, например, у нас красные синие каналы показывают одни и те же значения, но по шуму разница очень большая. То есть синий канал шумит, а красный нет. Как так получается? Вроде как количество света одинаковое было. Это означает, что они делают внутренние усиления просто и все.
Втихую.
Втихую, да. Ну а теперь, собственно, начинаем про сам RPP говорить. Свет, наверное, можно выключить уже. Значит, краткая история причины создания. В общем, значит, ну история просто как бы краткая, что значит краткая история? История всей моей жизни. То есть я начал заниматься фотографией так лет, так, наверное, с 8-9, где-то так, какие-то кружки там, ну как все, собственно говоря, дети многие в то время этим занимались. То есть что-то там по каким-то там ванным прятаться, там с этими проявителями, бачками и всем прочей ерундой. Потом, значит, когда я уже вырос, ну, в принципе, к фотографии всегда был интерес, и я всегда что-то снимал, там, проявлял, печатал, сам на слайды там пробовал, все такое. Ну, когда вырос, стал зарабатывать, там, я себе купил первую цифровую камеру. Это была какая-то Акфа, которую я снимала только в JPEG. И как бы я был полностью потрясен, это был 2000 год. Полностью потрясен вообще возможностями, никаких тебе этим химий, проявителей. Раз, скопировал файл, смотри-ка, все узнаваемые. Вот он лес, вот собачка, кошечка. Здорово. И не нужно нигде корпеть там сидеть и нюхать эту гадость. Но потом, значит, узнаешь, естественный процесс, как у всех проходит. Мы вдруг узнаем, что существует RAW. То есть такой формат, что-то такое загадочное, и, в общем, такие мудрые дяди и тети его рекомендуют. Начинаем смотреть на этот RAW. В то время конвертеров было очень мало. Практически, насколько я помню, только этот Bible был RAW. И был DC-RAW, командлайнер, который вообще из терминала только можно запускать. Adobe тогда еще ничего не делал на этот счет. И потом вдруг они, значит, выпускают этот свой Adobe Camera RAW, первый конвертер. Первую версию они продавали за $100, сам плагин. Я его тут же купил. У меня к тому времени был Canon D30, и мне очень хотелось увидеть, в чем заключается разница вообще, как он работает. Ну, как бы в первый раз смотришь, работает хорошо, нравится, начинаешь там работать с ним, конвертировать что-то. Но потом начинается вот это воспоминание детства, начинает нахлынуть. Что раньше, когда я снимал, допустим, свою слайдовую пленку со своим зенитом, в чем заключался мой процесс? Я там пощелкал, отнес проявку, принес, проявил, о, классно выглядит. Хорошая цветная картинка, все люди как живые, красивые цвета, все. Втыкаю эту хреновину, и ничего не работает, то есть цветов нету. Все очень странно выглядит, как-то совершенно не так, как это выглядело на пленке. Это же какой-то эффект не тот. То есть, очевидно, я не умею пользоваться этим Adobe Camera RAW. То есть, первая мысль. И я, значит, начинаю там копаться с ним, разбираться, что оно как работает. Значит, баланс белого, читаем определение. Что такое баланс белого? Берем точку из какого-то места, и у нас эта точка становится серой. А до этого она у нас была цветной. Делаем, кликаем. Потом проверяем, она не серая. То есть, я из этой точки только что его взял. А оно все равно не серое, оно желтое. Почему так происходит? И вот начинают вопросы такого рода строиться один над другим, один над другим. И вот тогда, значит, начинаю, что делает человек? Начинает лезть там, в интернет, искать там, по форумам, все. И вот когда я начинаю копаться по разным форумам, там, группам и прочее, я уже даже не помню, как это произошло, но каким-то образом налетел на Илью Борга. То есть человек, который мог ответить на вопросы. И он, значит, отвечал на эти вопросы, и становится все больше, чем дальше мы начинаем копаться и разбираться, становится очевидно, что этот конвертер делает что-то не то. То есть, как бы, вроде он дает эту картинку, она узнаваема, но она не дает тот результат, который хочется получить. Не тот результат, который я привык, например, иметь на своей пленке, на своей дешевой камере, и которая стоила там какие-то копейки в сравнении с тем, сколько стоит D30, за которой 2000 баксов надо было отдать. Ну, то есть, как так получается? И вот он начал все это объяснять, он к тому времени уже сделал очень много своих собственных исследований по этой теме. Он уже до этого времени разрабатывал другой конвертер под Windows с помощью другого программиста. Ну, то есть у него уже была такая большая база информации, тестов, там, экспериментов и всего прочего, он накопил много информации. И он ее начал постепенно мне скармливать, но в том уровне, в котором я был в состоянии ее воспринять. То есть, и в общем это все привело к тому, что он в определенный момент сказал, что вот, ну вот, не веришь, вот возьми этот DC-RO, этот командлайновый конвертер. Ну что такое командлайновый, наверное, не все знают, но это, в общем, вот открываете окно терминала, и там чисто текстом набираете DC-RO, имя файла, и никакой графики вообще ничего. То есть это происходит примерно как на печатной машинке. Так, раз набрали, имя файла дали, он бац, сконвертировал, и получается TIFF файл. А потом мы его открываем в Photoshop и смотрим. Ну, то есть такое очень минимальное, наверное, просто уже некуда. То есть это уже просто. И, в общем, начал экспериментировать с этим DC-RO, и, значит, эта программа бесплатная, ее исходные коды лежат в интернете, ее пишет Дэйв Коффин, она до сих пор пишет и меняет. То есть, и я начал с ней играться, и, в общем, у меня как бы было свободное время, и я начал пробовать, и, в общем, первые же эксперименты, как бы пробы, и эти основные намеки, что я давал, они сразу стали для меня очевидны совершенно, что конвертер делает не то, что надо, они делают это неправильно, и что если даже простейшие изменения внутри DC-RO мы делаем, сразу результат получается гораздо лучше, то есть гораздо ближе к тому, что я на самом деле хочу видеть в своем файле. И, в общем, это все так пошло, поехало, то есть первые версии были там тоже в командной строке, это все было ужасно, из-за чего я начал заниматься графический интерфейс, вообще писать. Некоторые люди не согласны, что это графический интерфейс, но вы попробуйте взять точку белого из файла, у которого нет вообще, его не видно, то есть картинки нету. То есть мы открываем в Photoshop и пытаемся вычислить, какая мне должна быть точка белая с калькулятором. Это, в общем, очень быстро надоело мне, и пришлось писать графику. То есть что-то там добавлять к нему. И оно так понеслось постепенно, и все выросло в такой монстроидальный продукт.
Терминал как-то продвинут. Человеческое лицо.
Да, да. Можно, кстати, сказать, да. С лицом индейца. Да. И, в общем, оно все так пошло, и в течение всех экспериментов от DC-RO я практически полностью отказался. То есть сейчас я его использую только для того, чтобы декодировать форматы из разных камер. Потому что у всех камер разные форматы. Там полная вакханалия творится. Они что хотят, то делают. Никаких стандартов, ничего. То есть они все выдумывают, как могут. Ну, к счастью, они все достаточно просто декодируются. Ну, Дэйв, он как бы молодец, он хакер, и он там все это долбит сам и разбирается где-то, как что декодировать и все прочее. То есть задача как бы привести эти данные к тому виду, с которым можно работать на первом этапе. И то есть я использую его практически как драйвер. Можно воспринимать как драйвер. А вся обработка, она уже моя собственная. И основной как бы момент, который, из-за чего все эти эксперименты были задевались, это для того, чтобы попробовать все это делать с более высокой точностью, потому что первый же взгляд на исходные коды, и становится совершенно очевидно, что все считается только в целых числах. Что вообще говоря, ну когда я учился в институте, наш преподаватель по программированию при любой попытке рассчитать какую-то формулу в целых числах, сразу ставил 2, и все. То есть ты не понимаешь, что ты делаешь. То есть ты ламер, исчезни. Иди читай книжки. Но почему-то оказывается, что вот в обработке цифровых изображений этот метод прокатывает. То есть я не знаю, как это случилось. Я считаю, что, ну, как бы я понимаю, что традиционно оно работает, то есть существует огромная индустрия вокруг этого. Все счастливы.
Андрей, можешь на пальцах объяснить преимущество, то есть плавать.
Я сейчас на этом остановлюсь, да. И значит, у меня, точнее, будет отдельная тема на этот счет. Значит. В общем, это краткая история была. Значит, концепция цифровой проявки как начальной и отдельной стадии обработки. Что такое цифровая проявка? Это, собственно говоря, полный аналог пленочной проявки. То есть, что у нас такое пленка? Это у нас там есть какое-то латентное изображение, которое увидеть невозможно, проанализировать невозможно, с ним ничего сделать нельзя. Ее надо проявить сначала, эту пленку. Для того, чтобы вообще начать что-то, хоть что-то делать с этим изображением. Правильно? То есть мы его проявляем. И, собственно говоря, когда начинаешь работать с любым конвертером, это становится очевидно, что этот конвертер на самом деле, он не проявляет изображение. Это на самом деле полароид. То есть вот те вот, когда вы щелкнули, а вам в ровно готов отпечаток. То есть это вот действительно аналогия практически всех современных конвертеров. Это не проявленная пленка, потому что это изображение, которое значительно дальше и сильнее было обработано. То есть она обработана уже по самую... Дальше некуда, все. Там уже конец всему. А на самом деле я хочу получить, собственно, изображение, которое, ну, насколько это вообще возможно, близко к тому, что выдала камера, но при этом с ним еще можно работать в фотошопе, то есть что-то делать. То есть именно вот эта первая стадия, на которой изображение становится обрабатываемым, его, с ним можно что-то делать. Дальше ничего не надо, потому что дальше я уже хочу сам. И, в принципе, этот метод, я знаю, что как бы он далеко не всем нужен. То есть 99% людей с камерами в этом не заинтересованы. И, соответственно, заинтересованы в этом только производители камер. То есть, точнее, производители камер, они следят за своей аудиторией. Они, на самом деле, очень точно знают, чего хотят их пользователи. И они делают именно такие камеры и именно такие конвертеры, которые хотят люди. То есть, с наименьшими усилиями получить что-то распознаваемое. Но они совершенно не ориентируются на людей, которые как бы с высокими запросами, допустим, всяких фотохудожников, фотопрофессионалов, между прочим, они полностью игнорируют, потому что это очень маленькая часть аудитории. То есть это мизерная часть рынка, которая никакой особой прибыли им не дает. Они в основном, как бы, все эти вот дорогие профессиональные камеры сами по себе, они дают им мало прибыли. Маленькие тиражи, маленькие продажи. Это делается в основном ради престижа и ради того, чтобы продавать больше объективов. Вот все. Ну, в общем-то, японцы к этому относятся как к престижу в основном. И, то есть, как бы, эта ниша есть, но она абсолютно свободна, то есть там вакуум. Этих инструментов не существует. И поэтому, собственно говоря, пришлось самому все это писать. То есть, что такое концепция цифровой порядка? Да просто очень. То есть мы получаем это минимально необходимое изображение, с которым можно работать. Что такое минимально необходимое? Ну, естественно, то, что можно открыть в фотошопе и использовать. Мы начинаем изучать фотошоп. Окей, что, какие требования у фотошопа вообще, что ему надо для того, чтобы быть счастливым. И фотошопу на самом деле надо очень много для того, чтобы быть счастливым. То есть для того, чтобы фотошоп смог картинкой с этой что-то делать, она уже должна быть практически законченной нормальной картинкой. То есть у нее должна быть правильная тональность, правильные цвета и все такое. Просто потому что сам по себе фотошоп использует только целочисленную арифметику. То есть никакая, ни одной тяжелой операции, которая вовлекает в себя, например, увеличение там значений для выравнивания баланса, она в фотошопе сделать полностью просто физически невозможно. Ему просто для этого не хватает точности. Ну и в чем заключается, собственно, цель проверки? Ну я уже об этом сказал, да. То есть получить это изображение, с которым можно работать.
Вот про последнее утверждение. Можно, почему там тот же Дэн Маргулис сейчас рекомендует открывать картинку ASUS, ну, все по нулям выставить в OCR, и дальше уже там вы притащите ее непосредственно в Photoshop.
Потому что... Файлов, ну. Это потому что на самом деле, во-первых, никакой разницы нет. Если мы вставляем какие-то значения в ACR, и потом открываем в фотошопе, или же мы ставим по нулям, и потом открываем в фотошопе, и в фотошопе его средствами редактируем, результаты будут идентичными. То есть, потому что и ACR, и фотошоп, они используют одни и те же методы, одни и те же алгоритмы. Они просто по-другому переназначили слайдеры, там, поназвали по-другому, но все эти операции, что делает ACR над картинкой, их абсолютно точно можно повторить в фотошопе. И если вы как бы являетесь экспертом в фотошопе, вам этот ACR, он вам даром не нужен. Потому что он только усложняет жизнь, потому что вы уже и так знаете, как редактировать эту картинку. То есть, как бы, то, что он там позволяет сделать этот автогеном, прошу прощения, через не то место, то какая польза с этого?
Маргулис просто 20 лет работает в фотошопе, съел такую собаку,
да.
Что ему нет смысла изучать движки.
Он не хочет, и он, кстати, все это проверял, да, то есть он убедился на своем собственном опыте, что толку никакого в этом нет. Поэтому ставим по нулям. В ACR ставить по нулям, это означает минимизировать обработку. То есть отключить вообще все, что только можно отключить. И дальше уже докручивать Photoshop. Но на самом деле, как бы, в данном случае это единственный возможный способ. Но, в принципе, вот в моем конвертере, например, все немножко по-другому. Так, еще вопросы? Окей. И, значит, пошли дальше. Основные принципы работы. Положь птичку или что значит мусолить картинку? Значит, надо очень точно понимать, что вообще, когда мы работаем в целых числах, над картинкой. Все операции, они являются, практически все, они являются разрушающими для этих данных. То есть каждая операция, мы чуть-чуть подкрутили кривую. Это означает, что у нас данные испортились. То есть наносятся необратимые изменения в информацию об этой картинке. То есть откатить их назад уже нельзя. То есть в фотошопе есть вот эти все слои и все прочее, они пытаются это дело как-то обходить, то есть чтобы можно было там этим манипулировать. Но если мы, например, вложили в какую-то операцию в слой, потом сделали flatten, то есть объединили все, то обратно предыдущую картинку мы уже получить не сможем. Если мы делаем обратную операцию, просто сравним их в фотошопе, эти две картинки, мы увидим очень хорошую разницу. То есть там будет практически все изображение, будет присутствовать в полный рост. Будут распознаваться детали, тексты, люди и все прочее. То есть та информация, которая просто вымывается с каждым шагом обработки в фотошопе. И она вымывается очень быстро. Об этом мы потом еще поговорим. Ну, собственно говоря, это является вторым пунктом. Точность вычисления. То есть, что значит мусорить картинку? Это значит делать операции, которые потом будут отменены нами же в других следующих шагах. То есть мы сначала наложили одну коррекцию, потом мы наложили вторую коррекцию, потом мы наложили третью коррекцию, которая в определенной степени противодействует предыдущим коррекциям в каких-то частях изображения. То есть мы сначала что-то потеряли, а потом пытаемся это восстановить. То есть это как было у Жванецкого. Сначала мы создаем эти проблемы, а потом ударными темпами пытаемся их решить. Здесь ровно то же самое происходит. И это, собственно говоря, тоже вот, собственно, та причина, почему Маргулис говорит, что поставьте все по нулям. Потому что вам потом это все придется откатывать в фотошопе заново, но это уже будет, не откатишь уже, этих данных там нет. Они потеряны. Это нас начинает выводить на точность вычислений. Что такое точность вычислений? Все мы знаем с детства, очень ранних классов школы, что 5 делить на 2 равняется 2,5, правильно? 3 делить на 2 равняется на целое 5 так. Вот когда это все считается в целых числах, то тут вот эти вот дробные части, они исчезают. И у нас остается 2. Остается 1. Кажется, как бы, ну, небольшая разница, всего лишь 0,5. Но 0,5 в данном случае, например, она может означать 100% ошибку. То есть у нас данные становится разница с тем, что между тем, что есть, и тем, что должно быть, 100%, или 50%, или 25%. То есть это очень большая разница, на самом деле, потому что в тенях, например, значения у нас вообще, которыми мы оперируем, там 32, 64. Если мы чуть-чуть ошиблись при расчетах, эта информация уже все, она потеряна. То есть мы теряем совершенно спокойно, можно легко потерять столько диапазонов, которые вот между колбасных ошметках. То есть, это, и таких операций происходит очень много. То есть берем, например, стандартный диапазон камеры, например, ну, точнее, значение камеры. Пусть у нас какой-то небольшой градиент, например. Например, 32 значения в зеленом фонаре, 33, 34 и 35. Потом мы это все резко делим на 2, потому что нам нужно вывести там тоновую кривую или еще что-нибудь. И у нас получается 16, 17. Ну, неважно, 17, то есть, окей. У нас было 4 градации, стало 2. А что значит градация? Что это вообще такое? Это значит полутона, это значит детализация. Это значит динамический диапазон. То есть микроконтраст исчезает сразу. Потому что такое контраст? Это, собственно говоря, разница между пикселями. То есть вот эта вот разница в значениях между пикселями, она создает контраст, она создает детали, она создает тональность. То есть если мы вот так вот оболваниваем данные многократно в течение одной и той же съемки, точнее одной и той же обработки, у нас там практически ничего не остается в конечном итоге. То есть вот эта вот гребенка, характерная расческа, такого типа, как вот там сейчас, она здесь по другой причине, которую часто мы видим в фотошопе, если в левел смотрим уровни, это означает пастеризацию. То есть это называется пастеризацией. И вся эта обработка, она практически, она просто построена на пастеризации и на том, как ей противодействовать. То есть они пытаются этому противодействовать, но по-прежнему упорно стараются считать в целых числах. Почему? Потому что так быстрее гораздо. Люди привыкли, они хотят видеть ответ сразу. Я чуть тронул слайдер, оно изменилось. О, значит все хорошо. А на самом деле что это означает? Да это означает, оно-то изменилось, но оно стало хуже. И мы этого не видим, и сравнить не с чем. Потому что ни один конвертер не использует точной арифметики. В научных вычислениях они никогда не используют целые числа. Потому что там просто результат сразу никогда не сойдется с тем, что нужно. А вот в обработке изображений, да, в медицинских изображениях, в обработке медицинских изображений, они используют исключительно плавающую точку. Потом даже в кинематографе они там брались переписывать какие-то там гимпы под Linux и прочее, только для того, чтобы добавить туда плавающую точку, то есть увеличивать точность. Но к чему вообще все это приводит? Эти все? То есть если мы смотрим на картинку, после того, как она стала вот такого типа, то у нас была градация, то есть у нас был градиент, достаточно плавный, а после того, как мы его прошлись по нему один раз, таким образом, он превращается в ступеньки. Но самое худшее, что происходит, это больше всего это заметно в тенях, потому что здесь уже, как я уже говорил, что ошибка, она может доходить до 50-100%, и такой масштаб огромный, они, чем меньше числа, чем ближе к теням, тем больше эти данные страдают, потому что они сами по себе, там и так информации немного. А когда мы их начинаем таким образом зажимать, то там уже все. И они начинают, эти пикселы, склеиваться. То есть был градиент, стал один пиксел. У нас образуется один квадратик зеленого цвета, вместо того, чтобы было два с небольшим переходом. Потом, если это шум, то этот шум тоже начинает склеиваться. И у нас получается вот этот уродливый шум, который мы часто видим в тенях, когда эти блочные, зеленые, красные, синие, там эти блоки огромного размера. Это происходит только из-за того, что вот опять они склеиваются, данные между собой в кластеры, и это изображение практически исчезает. То есть мы вводим свой собственный шум такой обработкой. То есть это означает, что конвертер вообще, практически все, по большому счету, они шумят значительно больше, чем сама камера. Значительно больше.
А конвертер производит много операций на одним,
да, одним, да. Ну это как бы это упрощенный вариант. Но на самом деле, допустим, я здесь говорю про деление, потому что так просто. Нет, на самом деле деление и умножение это одно и то же с точки зрения математики. То есть, допустим, если 5 надо умножить на 1,5. Это приведет к тем же самым эффектам. То есть это все дробные части исчезают и все прочее. А то, что им надо умножать и делить постоянно, это не вся посыл. То есть тональные кривые накладывать, баланс белого регулировать. Это происходит очень активно там. При работе с цветами, вот эти все color management, это управление цветом, гамма-коррекции, то есть сплошь и рядом, везде. Каждая операция, все разрушительные.
Можно вопрос?
Да.
RAW-девелопер тоже целочисленные?
Да. Они все абсолютно целочисленные. Абсолютно все.
Ведь можно просто пройти операцию не над 8-битными числами, а над 32-битными,
например. Вот это не помогает. Это не может помочь в принципе. То есть увеличение разрядности оно не помогает. Потому что все равно значения, которые были внизу, мы как бы эту проблему немножко сглаживаем. Но здесь основная проблема не в том, что ошибка 50% или 100%. А проблема в том, что ошибка меняется в зависимости от значения пикселя. То есть внизу она 100%, потом 50%, а вверху она 0,1%. То есть почему? Почему, собственно говоря, поэтому происходит так, что в цветах у нас шума нет, а в тенях мы его очень хорошо видим.
Так, в плавающей точке то же самое.
Нет, там совершенно другие алгоритмы расчетов, и там погрешность она контролируется. То есть там какие-то последние знаки, там пятый знак только из-за той, типа того. То есть это даже и близко не находится от того, что в целых числах происходит. Опять же, люди часто не верят. Я всегда отвечаю очень просто. Возьмите, попробуйте. Любой пример, какой придет в голову, написать одно и то же вычисление, там квадратных корней, все что угодно, все, что увлекает дроби, посчитать это в целых числах, а потом точно так же в той же программе посчитать плавающей точкой. Ну, в общем, основная проблема с целыми числами в том, что мы теряем обратимость. То есть данные, операцию мы делаем, мы ее никогда не можем откатить назад уже после этого. Потому что данные непоправимо изменены. Все. На самом деле это как бы основная причина вообще большинства проблем в цифровой обработке. То есть шум, разброс цветов, пастеризация. То есть это там, когда начинаешь над этим думать, там такой клубок вылезает, что просто караул кричит. И в общем, как бы из-за этого я начал делать все это в плавающей точке, потому что, ну, хотелось просто попробовать посмотреть, как оно получится. И оно получается очень здорово. Первым делом, что мы начинаем замечать, что шум начинает выглядеть совершенно по-другому. То есть вот такого рода обработка, она вносит структуру в шум. А вообще, как бы,
когда при анализе шума люди смотрят на шум, они часто как бы смотрят, вот какие-то начинают странно считать параметры, стандартные радиации, еще что-то новое. Но при этом люди совершенно забывают, что шум по себе, сам по себе вот изображение, он имеет двухмерную структуру. То есть это изображение, у которого есть ось x и есть y. А стандартная радиация, она абсолютно не учитывает двухмерность. Это просто линейные данные. И это означает, что ее как бы она для оценки шума совершенно не годится. А что надо действительно исполнить, так это просто посмотреть эту картинку. И сразу становится очевидно, что мы воспринимаем шум, в очень значительной мере наше восприятие зависит от того, насколько он регулярный. То есть хаотический, случайный шум, длина среди шума, мы его видим. Или если видим, мы ему радуемся. То есть мы считаем шум, но картинка чуть-чуть резче выглядит. Ну то есть просто наше восприятие так может устроить. Как бы ничего не сделать сейчас. А вот как только он становится регулярным, этот шум, мы сразу же видим, потому что опять же наш мозг так устроен. Эволюционно. Мы очень любим паттерны, очень любим регулярные структуры. Как только мы видим какую-то зависимость, это «О, смотри-ка, там что-то не то, надо пойти посмотреть». И то есть мы, по сути дела, начинаем пялиться в этот дурацкий шум, который там смотреть-то нечего изначально было. Но и только из-за того, что там структура, мы уже смотрим только туда. И мы его видим, и мы его сразу начинаем анализировать и все прочее. Ну то есть это чисто рефлекторно происходит. Для этого никаких усилий предпринимать не надо. Это работает у всех людей одинаково. И после того, как начинаешь обрабатывать данные в плавающей точке, я сразу начинаю видеть, что шум, он совершенно выглядит не так. Он начинает выглядеть как пленочное зерно. То есть, собственно, то, к чему я привык на пленке. И на самом деле становится совершенно очевидно, что, например, камера, даже если мы у нее поднимаем ISO, она на ISO 400 снимает, дает гораздо меньше шума, чем пленка давала на ISO 400. То есть зерно очень мелкое, оно такое, можно сказать, что симпатичное. То есть, оно является как бы неотделимой частью изображения. Не привнесенной, не какие-то ошибки, артефакты. Оно просто становится частью изображения, то, как оно всегда было в течение всех последних 100 лет фотографии. Если взять любую самую известную фотографию, начать ее рассмотреть близко, мы всегда видим, что там есть шум, есть зерно. И никто не возражает, все радовались. Стоит огромных денег эти фотографии. То есть к шуму надо относиться бережно. Его нужно любить. Его не надо обижать, и его не надо замазывать.
Его нужно добавлять.
И иногда его даже надо добавлять, особенно если вы работаете с ACR и прочее, потому что у них часто они делают дополнительное шумоподавление, которое вы отключить не можете. То есть они пытаются замазать вот эти все эффекты пастеризации и прочее, а это единственный способ замазать пастеризацию, это начинать вводить шум. То есть они начинают. То есть это как бы. Они ее пытаются замазать, и типа, чтобы оно выглядело хорошо на экране. Вас порадовать, чтобы вы подумали, какой вы хороший фотограф. А на самом деле дело тут не в том, какой вы фотограф, а как камера сняла. То есть. Так. Вопросы?
Есть предложение сделать 10-минутный перерыв.
Да. Надо отдохнуть.